वासुदेवाय। Так, сегодня мы прочитаем 22 текст, 5 глава, который называется «Карма-йога. Деятельность сознания Кришны». Читаем каждое слово, перевод на русский язык, затем текст, комментарий, перевод и комментарий. Ем, тем, хи, непременно. Самспаршаджа, через контакт с материальными чувствами. Бхога, наслаждение. Духа, отчаяние. Йоная, источники. Эва, непременно. Те, они, ади, начало, анта, конец, ванта, подвержен, каунтия, о сын Кунти, на, никогда, тешу, тех, раманте, получать наслаждение. Будха, разумный. Ехи сам спарша джабхога. Ехи сам спарша. Разумный человек не соприкасается с источниками страдания, которые проистекают от взаимодействия с материальными чувствами. О сын Кунти, эти наслаждения имеют начало и конец, поэтому мудрый не обольщается ими. Разумный человек не соприкасается с источниками страданий, которые проистекают от взаимодействия с материальными чувствами. О сын Кунти, эти наслаждения имеют начало и конец, поэтому мудрый не обольщается ими. Комментарий Шрилы Прабхупады. Материальные и чувственные удовольствия являются следствием соприкосновения с приходящими материальными чувствами. Эти чувства временные, ибо временно само тело. Освобожденная душа безразлично относится ко всему непостоянному. На деле, испытав трансцендентальное наслаждение, как может освобожденная душа склониться к ложным удовольствиям? В Падма-пуране говорится: Раманте йогино нанте сатьянанде чидатмани ити рама паденасао парам брахма битхияте. Мистики черпают безграничное трансцендентальное блаженство в абсолютной истине, и потому высшая абсолютная истина, божественная личность, также известна как Рама. Также в Шримад-Бхагаватам сказано: Наям диха, наям дихо диха баджам рилоке, каштан каман архате вид буджам е, тапо дивьям путрака ена сатвам, шудьет ясмат брахман сукьям тванантам. Мои дорогие сыновья, находясь в этой человеческой форме, нет смысла тяжело трудиться ради чувственного удовольствия. Такие удовольствия доступны даже поедателям испражнений, свиньям. Напротив, мы должны вести аскетическую жизнь для того, чтобы очистить свое существование и наслаждаться безграничным трансцендентальным блаженством. Таким образом, истинные йоги и ученые-трансценденталисты не прельщаются чувственными удовольствиями, которые служат причиной непрекращающегося материального существования. Чем больше приверженность к материальным наслаждениям, тем сильнее человек запутывается в материальных страданиях. Омагьянти мирандасья генанджана салакая чакшур онмилитам йена тасмай шри гураве намаха. Шри Чайтанья Манобиштам Стапитам Ина Бутали Сваям Рупа Кадамахьям Дадати Сва Падантикам Хе Кришна Каруна Синду Дина Банху Джагатпати Гопиша Гопика Канта Радха Канта Намостуте Тапта Канчана Гауранги Радхе Вриндаванишвари Вришабхану Сути Деви Пранамами Хари Прие Ванча Калпата Рубьяшча Крипа Синдюба Ивача Патитанам Паванибьо Вайшнавебьо Намо Нама Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхар Шривасади Гаура Бхактавринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Ehi samsparsha japhoga dukha yonaya evate adyantavanta kuntiya natishuramate buddha. Разумный человек не соприкасается с источниками страданий, которые проистекают от взаимодействия с материальными чувствами. О сын Кунти, эти наслаждения имеют начало и конец, потому мудрый не обольщается ими. Итак, как вы все знаете, будучи преданными, практикующими бхакти-йогу, начало духовного знания – начало пути духовной жизни. Когда человек воспринимает человек должен воспринимать правильным образом свое положение в этом мире, также природу этого мира, в котором он живет. Дело в том, что вайшнавы, конечно же, в отличие от мудрецов и гьяни, которые практикуют гьяна-йогу, они не акцентируют свое внимание, внимание своих чувств на ужасной природе материального мира. Однако даже вайшнавам, которые купаются в блаженстве трансцендентальных эмоций, которыми, к сожалению, мы не являемся. Даже если бы мы являлись такими вайшнавами, нам никогда не полезно, нам всегда полезно и никогда не вредно помнить о том, что за мир, какова природа материального мира. Материальный мир является очень опасным местом. И иногда можно вспоминать об этом, когда происходят те или иные события. Например, недавно, буквально несколько дней назад, из этого мира ушел великий вайшнав, один из первых учеников Шрилы Прабхупады. Произошло это во Вриндаване. И он погиб в автомобильной катастрофе. Очень прозаическим образом ушел. Поэтому весь майяпурский фестиваль, он прошел немножко под таким такому настроению, что преданные глубоко задумались о том, чего хочет Кришна. На самом деле это полезно. Иногда Кришна устраивает такие вещи, чтобы дать нам понять, что мы должны быть более внимательными. Потому что мы часто забываем о своем положении здесь. Дело в том, что Кришна не против того, чтобы его преданные наслаждали свои материальные чувства. На самом деле, какая-то доля чувственного наслаждения материального должна присутствовать просто для того, чтобы люди себя чувствовали пригодными для духовной практики. Но при одном условии. Преданные должны очень хорошо понимать, что очень опасно привязываться к самой идее материального существования и материального чувственного наслаждения. А это очень легко сделать. Само чувственное наслаждение, оно так устроено, что если человек не контролирует свои чувства, свои эмоции, то через какое-то время он становится жертвой концепции чувственного наслаждения. Он погрязает в материалистическом настроении. Поэтому какая-то доля должна присутствовать трезвости. Другими словами, человек должен быть в гуне, жить в гуне благости. Гуна страсти, она фактически начинается с того, что человек привязывается к чувственному наслаждению. Для того, чтобы получить объекты чувств, нужно тяжело работать, тяжело трудиться. И когда человек тяжело трудится, он еще больше привязывается, чтобы получить желаемое. И в конце концов, он привязывается настолько, что начинает ненавидеть тех, кто становится между ним и объектами чувств, и начинает, соответственно, испытывать чрезмерную доброжелательность к тем, кто обеспечивает ему источники чувственного наслаждения. То есть возникает двойственность, рага, двеша. Кришна говорит, что эта двойственность является причиной материального существования. То есть, когда мы привязываемся к чувственному наслаждению, то тогда мы начинаем видеть мир с точки зрения двойственности. У нас появляются друзья, у нас появляются враги. Как у любого грехометхи. Есть друзья и есть враги. Грехометхи – это тот, кто живет ради чувственных наслаждений. У него всегда есть друзья и враги. Друзья – это кто? Друзья – это те, кто помогает ему быть грехометхи. Вот такие друзья. Они приходят в дом для того, чтобы взять что-то. И грехометхи, как послушное существо обусловленное, он выставляет на показ свою религиозность, выставляет, например, еду. Его друзья, которые приходят, они наедаются там и начинают его прославлять. Они говорят: о, какой ты великий, смотри, какая у тебя замечательная жена, какой у тебя хороший дом, какие у тебя чудные карапузики дети. И он наслаждается всем этим. На самом деле они эксплуатируют его. Они эксплуатируют. Но когда приходит садху, и он говорит, например, Нарада Муни. И он говорит: посмотри, как ты живешь. Ты живешь как свинья. Конечно, если ты, говорит, великая личность, в которой есть любовь, тогда даже грехометхи может одуматься. Но, как правило, такого не происходит. И такие слова преданных, они подобны яду. Потому что это гуна благости. Гуна благости, она подобна яду в начале. Но если человек принимает правду этих слов, то в конце это подобно нектару, потому что человек избавляется от иллюзий. И с него спадают вот эти оковы, материалистические оковы, материальных привязанностей. Поэтому должен быть садху. Садху является лекарством для общества, погрязшего в гуне страсти. Итак, смотрите, как это интересно. Есть две категории живых существ. Есть те, которые внутренне не привязаны. Это результат благочестивой деятельности. Если человек внутренне не привязан, Он обладает трансцендентальным знанием. Это результат прошлого благочестия. Если человек совершал служение, то тогда он обладает действительным пониманием истинных ценностей жизни, и он будет не привязан. Если же человек привязан, то тогда, даже если он благочестив, результат для него будет плачевным. Очень важная вещь не быть привязанным. Что значит не быть привязанным? Это самая такая сложная вещь для понимания. Шрила Прабхупада говорит, что мы должны видеть истинную основу жизни и ложные вещи, которые как бы заслоняют от нас восприятие истинных ценностей. Что является истинным, что является ложным? Чувственное наслаждение, например, это истинная вещь или ложная?
Истинная.
А может быть ложная? Все существует. Даже любая глупость существует. Все существует.
Возможно, это когда временно принимать, сказал настоящее, а истинно то, что является настоящим.
Когда временно принимается за настоящее, надо сесть. Места очень много. Вот можно сесть, например, сюда. Сюда, туда, туда. Это слишком философское объяснение. Я хочу узнать, как вы сами определяете. Все же практикуете, присутствующие практически, да? То есть как вы определяете, что истинное, что ложное, что...
Пока нету.
Нету? А как же вы живете тогда?
Истинного наслаждения пока нет. Ложное есть. То есть появляются такие какие-то искорки. Моменты, мгновения.
Да, наверное. То есть у нас есть не какие-то моменты истинной жизни. И хотелось бы узнать, что это за моменты такие. То есть в чем заключается истинное? В общем, я хочу, чтобы мы разобрались с этим вопросом. На чем делать ставку? Во что вкладывать энергию? Во что вкладывать силы и средства? Нужны какие-то конкретные вещи, конкретные. Нечто такое, что работает, что можно использовать. Духовная жизнь очень практична должна быть. Мы должны быть очень практичны. У нас есть силы, у нас есть время, у нас есть деньги, у нас есть тело, у нас есть разум, у нас есть чувства. И возникает вопрос. Как все это использовать? Нужно ответить на этот вопрос. Потому что если человек не отвечает на этот вопрос, он является жертвой. Он является жертвой материальной иллюзии, материальной природы. Материальная природа засосет его в пучину невежества. Человек должен знать, как использовать свои чувства. Должен знать, как использовать свою энергию, свое время. Потому что все это является величайшей ценностью. Например, время. Мы живем всего лишь 70-80 лет. На самом деле это очень мало. Это очень мало. И более того, самая скверная вещь заключается в том, что мы не знаем, как использовать свое время. Понимаете? А мудрецы говорят, что даже одну минуту этого времени, которое мы просто прожигаем, невозможно купить ни за какие деньги. Невозможно вернуть. Даже одну минуту. Почему? Потому что это просто энергия Всевышнего. Это нам не принадлежит. Это высшая природа. Время. Она нам дается, выделяется конкретное время. Представляете? Я люблю очень пример вот со счетом в банке. Мне это очень нравится, вдохновляет. Я, наверное, вайшья в природе. Но вот представьте себе, что у вас на счету лежат деньги. И с этого счета вы регулярно снимаете каждый день. Снимаете, снимаете, снимаете. И в конце концов там ничего не останется. Ноль. То есть не будет ничего. Нищие. И возникает вопрос. Вот разумный человек, он как поступает в этой ситуации? Он снимает деньги и тратит на что-то, да? На что-то очень ценное. На то, что даст ему прибыль. Он не просто выбрасывает их на ветер. Он их тратит разумно. Мы же так не поступаем. Мы даже не знаем, на что нужно расходовать время. Как правило, люди расходуют, особенно в гуне страсти, это касается людей в гуне страсти. Чем отличаются люди в гуне страсти от людей в гуне благости? Единственное отличие в том, как мы используем время. Люди в гуне страсти, они используют время только для того, чтобы обеспечить чувственное наслаждение, обеспечить комфорт, обеспечить временное прибежище. В этом заключается их неудача. Потому что это все равно, как если вы вкладываете деньги в банк, которому суждено разориться. Представьте, что у вас есть какая-то сумма денег, и вы решили положить ее в банк. Но при этом банк, в который вы вкладываете деньги, он разорится через неделю. А вы берете и вкладываете туда деньги. Это разумно? Ясно, что это бессмыслица. Подобным образом, если человек расходует энергию своей жизни просто на то, чтобы обеспечить себе условия существования в этом теле, которому все равно суждено умереть через какое-то время, даже на самом деле небольшое, несколько лет фактически, он просто глупец. Потому что он не знает о том, что энергию надо тратить на освобождение. Нужно вкладывать эту энергию таким образом, чтобы суметь воспользоваться дивидендами, обеспечить себе следующую жизнь. Даже эту жизнь, даже в этой жизни все зависит от жертвоприношения. Человек должен совершать жертвоприношение. Жертвоприношение – это что такое? Это когда мы тратим свою энергию по назначению. Это называется жертвоприношение. Итак, почему Шрила Прабхупада критикует здесь людей, живущих в гуне страсти? Потому что они несчастны. Они несчастны, почему? Потому что у них есть энергия, у них есть... Они, в принципе, разумные люди. Люди в гуне страсти очень разумны. Они могут что-то делать полезное, они могут... У них есть жизненная сила, у них есть способность, на самом деле, прогрессировать. Но проблема заключается в том, что они лишены знаний. И поэтому они тратят свою энергию на эфемерные вещи. И садху, видя все это, он испытывает чувство сострадания. Люди в гуне невежества, они беспросветные. То есть их жизнь беспросветная. Их не исправишь практически. Их очень трудно исправить. Потому что все, что они делают... Буквально все, что они делают, это вся их деятельность, она направлена на самом деле на деградацию. То есть они запрограммированы на деградацию. Но люди в гуне страсти, они занимают промежуточное положение. Они склонны как к деградации, так и к прогрессу. И все зависит на самом деле от наставников, от садху, которые направляют их. Потому что у них есть энергия, у них есть разум, и это означает, что они могут возвыситься. С другой стороны, они падки на... Вот на чувственное наслаждение это их делает склонными падать в гуну невежества. Поэтому проповедовать нужно людям в гуне страсти в основном. Потому что люди в гуне благости, они не нуждаются в проповеди. Они нуждаются в общении. Им нужен просто нектар. Им нужно дать нектар бхакти, А люди в куни страсти, им нужно проповедовать. Почему? Потому что их разум помутнен. То есть они не знают, к чему стремиться. Они беспринципны, у них нет принципов. Нужно дать им принцип, нужно дать им цель. Это не означает им, означает вот каким-то людям дать. У нас у самих это есть. У нас наша проблема заключается в том, что мы не знаем, к чему стремиться, у нас нет цели. Это означает, что у нас много гуны страсти. Гуна страсти означает, что у человека нет цели. У него есть, в принципе, способность делать что-либо, но это отсутствие, у него отсутствует вот это вот целенаправленная деятельность, то есть нету прогресса. И люди в гуне страсти, они очень сильно зависят от руководства как раз, то есть им нужно руководство. Люди в гуне страсти — это обычные люди, им нужно руководство. Как только они видят руководителя, какого-то вожака стада, они сразу принимают прибежище, им нужна цель, они зависимы очень сильно. Но люди в гуне благости, они независимы. Почему? Потому что у них есть цель. И Шрила Прабхупада говорит, что обрести преданность, стать преданным, можно только если человек переходит на платформу благости. Что это означает? Чего?
Читает Гиту.
Читать Гиту недостаточно. Цель, да, цель. Человек должен обрести цель. У него должна появиться реальная цель. Какая? Прогресс, возвышение. Нужно перейти на другую ступень сознания. Нужно стать другим, изменить свою жизнь. Потому что то, что мы с вами будем иметь, мы сейчас создаем в данный момент. Мы должны понять это. Что наша неудача заключается в том, что вот то, что сейчас мы делаем, мы не понимаем, что мы фактически закладываем основу своей жизни. Мы будем наслаждаться результатами той деятельности, которую мы сейчас совершаем. Это очень серьезная вещь. И в этом заключается разум. Разум – это понимание того, что то, что я сейчас делаю, определяет мое будущее. И поэтому человек, разумный человек, он ставит перед собой конкретную цель и идет к ней. Это гуна благости. Человек же в страсти, он не имеет цели, и в принципе его просто очень легко сбить с толку. Пока благоприятные условия, он будет прогрессировать. Как только условия станут неблагоприятными, он начнет деградировать. То есть его положение очень неустойчиво. Поэтому я всегда стараюсь самому себе это проповедовать. И тем преданным, которые меня спрашивают эти вещи, я всегда им говорю, что не рассчитывайте ни на кого. В каком-то смысле. Рассчитывайте только на наставление, на знание, которое вы получаете из святого источника. Есть указания, им нужно следовать. А чтобы следовать этим указаниям, нужно понять, в чем они заключаются. Повторение святого имени. Основа всех указаний. Каждый день нужно брать четки и понимать, что в общем-то, по большому счету, нету никакого другого служения, кроме вот воспевания святого имени в Кали-Югу. Харер нама, харер нама, харер намаева, кеева, лам, калау, настеева, 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 гатиран, нятха. Суть всех указаний – повторение святого имени в Кали-Югу, нет иного пути, кроме повторения святого имени. Человек берет четкий, и он понимает – это Кришна. Это означает, что у человека есть цель. Шрила Прабхупада говорил, если вы повторяете предписанное количество кругов и следуете чистой жизни, то вы вернетесь к Богу. Это гарантия, что человек вернется к Богу. Нас это должно воодушевлять, в принципе, по идее. Разве этого недостаточно? Нет, меня все время удивляет, разве этого недостаточно? Ну смотрите, ну духовный учитель говорит, ну ни много ни мало, представляете? Всего лишь навсего находите каких-то 2 часа в день. Не, ну не смешно ли это? Вот так вот, если с точки зрения посмотреть вообще жизни, да, в этом мире, всех этих страданий, которые нам на самом деле предстоят, по идее, потому что мы жители Кали-юги. Мы живем в ужасное время, и гуру нам говорит, найдите 2 часа для искренней молитвы, хотя бы просто для молитвы. Некоторые же даже не то, что искренние молитвы, просто время для молитвы не могут найти. И старайтесь быть нормальными людьми. Ведите образ жизни достойный. И вернетесь к Богу. Такого благословения Господа Чайтани. Но мы почему-то приходим и думаем, и задаем вопрос. А у меня вот нет времени. У меня нет времени. Или я не могу там, допустим, по каким-то причинам повторять святое имя. Это означает, что человек просто не понимает. Он в такой иллюзии находится, что он даже не понимает, о чем идет речь. Не доходит. Это вот самая удивительная вещь. Как Юдхиштхира Махарадж говорил, что самое удивительное в этом мире, это то, что люди не понимают, что то есть они не понимают, где они находятся. И не понимают, что в принципе это место, оно не сулит им ничего хорошего. Иногда просто, вот я не знаю, Кришна удивительная личность. Он так устраивает, что он погружает своих преданных в какую-то иллюзию. Я вот иногда не могу понять, почему Кришна так делает. Кришна до сих пор не объяснил. Видимо, просто Кришна дает понять своим преданным, что он обеспечивает им защиту, какую-то вот внутреннюю защиту эмоциональную он обеспечивает, что преданный живет в материальном мире, и он думает, что в принципе он уже все, то есть у него уже все в порядке, у него никаких проблем не будет. На самом деле, видимо, это необходимо для развития любовных отношений с Кришной, потому что если бы преданные мотивировались страхом, там, какими-то вот такими вещами внешними, то тогда их любовь, она бы не развивалась. Кришна не хочет, чтобы преданные обращали внимание там, на адские планеты, что вот на эти как бы, проблемы, связанные с материальной греховной деятельностью, которые висят в нашей карме, как бы, которая за нами висит. Кришна не хочет, чтобы мы обращали внимание на какие-то райские перспективы. И поэтому преданных ничем не проймешь. Ни какими-то какой-то проповедью, связанных со страданиями материальными, не проймешь их перспективами наслаждений материальных, которые у них будут, если они будут следовать религии, да, как ведический путь. То есть там есть 2 мотивации. При помощи страха, как говорят, кнут и пряник, да? Кнут и пряник. Живое существо пытается нас наставить на путь истины при помощи кнута и пряника. Но проблема заключается в том, что любовь к Богу при помощи кнута и пряника обрести невозможно. Поэтому Кришна так устраивает, что преданные как-то вот их эти вещи, они на это не обращают внимания. То есть это их не задевает за живое. Но тогда что нам остается для того, чтобы серьезно относиться к духовной практике? Смотрите. Аргументы, связанные с тем, где мы находимся на самом деле, мы не понимаем. Потому что Кришна нас защищает от материальных проблем, от материальных вот этих вот страданий. Только иногда, когда с нами что-то происходит такое, мы вдруг вспоминаем. Ага. Как я помню, недавно на национальном совете в Курджиново, такая деревня есть, мы там проводили, собирались руководители российского общества при сознании Кришны. И один преданный мне сказал, что есть хороший зубной врач, ты поезжай к нему, время есть между заседаниями. Он вообще профессионал, даже без наркоза, он так делает, что вообще не почувствуешь ничего. Ну, я думаю, надо съездить там. Давно проблемы, никак не нахожу времени. Думаю, дай-ка съешь. Поехал я к нему, все. сел в кресло, Харе Кришна, все, давайте. Он говорит, наркоз делать? Я говорю, не надо, я слышал, что вы делаете все очень хорошо. Он говорит, да, ну в принципе можно без наркоза. И начал мне делать. И через какое-то время мы оба поняли, что там нечто совершенно отличное от того, что я думал и он думал. То есть там какая-то была патология, и он задел там нерв. Невозможно было как-то сделать по-другому. Он начал сверлить и задел нерв. И все, все это вскрылось. Это было, я вам скажу, нечто. Я думал, что я уже, так сказать, на даршине у Ямараджа. Уже все. Там были такие ощущения, знаете. И причем интересно было, что Кришна так устроил, что я не погрузился в это адское, как бы, вот это вот чувство боли, а как бы со стороны наблюдал за этой болью. То есть она была настолько сильная, что единственный способ выжить для меня был просто со стороны, просто как бы выйти из тела, да, использовать свою реализацию какую-то там, или я не знаю, что это такое, просто отрешиться от всего этого ощущения и понять просто, что на самом деле представляет из себя это тело. И я понял, что на самом деле, в чем я живу, где я живу, среди чего я живу. Да, это было на самом деле очень такая глубокая вещь, глубокая реализация. Отрезляет. Иногда это отрезляет. В общем, смотрите. От страданий мы защищены, наслаждение нас не привлекает. Материальное. То есть к материальному такому... больших усилий мы не совершаем для достижения материального счастья. Возникает вопрос, какие у нас мотивы для духовного прогресса? Вот смотрите, все что-то делают. Материалисты трудятся для того, чтобы добиться материального счастья. Имперсоналисты совершают аскезы, чтобы избавиться от страданий. Но все работают над собой, там какие-то совершают... ставят перед собой какие-то цели, реально совершают усилия. А преданные? Вернуться к Кришне. Это, в принципе, мотив, но... А? Нет, я просто хочу спросить у вас, вот присутствующих здесь, вот... Да, мы повторяем, конечно, Махамантру. Стараем, ну, каждый, я уверен, что повторяет.
Вести вот эту любовь. Потому что одни Кришны невозможно вести.
Да, без Кришны жить. Бессмысленно.
А вот реальная любовь, это иллюзия? Это иллюзия, когда-то рушится.
Счастливыми. В чем заключается усилие преданного, то есть в чем заключается его работа, его деятельность, что он должен делать, на что основное внимание уделить? А? А каким образом развивается желание? Благодаря какой практике? Каких конкретно? Каким образом? Очищается чувство. Что для этого нужно делать?
Смирение.
Смирение. Очень важный момент. То есть смирение – это важная вещь. Что такое смирение?
Понимание своего положения.
Понимание своего положения. Правильно. На практике в чем заключается понимание своего положения? А? Положение слуги. То есть как это более так вот, чтобы было понятно, как это можно сформулировать? Совершать преданное служение. То есть, другими словами, человек Без претензий. Без претензий, и человек готов бескорыстно, да, но это сложная эмоция такая, бескорыстие. Без претензий означает, что человек, ну как, прост, и он при этом готов совершать определенные усилия для своего собственного роста, то есть он готов работать над собой. Это и есть смирение, да, человек готов прогрессировать, готов изменить себя, готов переделывать себя. Поэтому если он что-то слышит, связанное с, то есть если он какие-то моменты неприятные воспринимает от окружающих, он это воспринимает соответствующим ему настроению, позитивно. Еще что нужно? Смирение, понятно, это умонастроение. Смирение нас так или иначе научит. Если мы сами не можем быть смиренными, то придется быть смиренными все равно. Потому что материальная природа, она будет каким-то создавать благоприятные условия. Еще что есть? Каким образом? Вовлечение ума и чувств в преданное служение. Да. Через что?
Через преданное служение, так или иначе, происходит какая-то деятельность, когда чувство задействует. То есть направляя их на объект, на Кришну, то есть они очищаются.
А что это означает? Вот, допустим, каким образом это происходит реально? Какие процессы, то есть какая общение. Практика? Через общение. Так, подождите, давайте разберем сейчас с вовлечением чувств. Как этот процесс называется, вовлечение чувств?
Есть такой юкта вайраги, когда преданный, он вовлекает все, что ему дается, показывает, он, то есть, ну, дом, семья, там, чувства, тело. Он это вовлекает в преданное служение, это развивает в нем постепенно отрешенность от материи и дает вкус как объект.
Юктавараги, это да, это важный такой момент, но просто вот нас сейчас давайте практичные вещи какие-то разберемся. Вот вовлечение чувств. Как происходит вовлечение чувств?
Через аскезы.
Интересно. Вот Лиларани интересная вещь говорит, через аскезы. А что? То есть на самом деле да, через аскезы. Ага.
Отречение.
Вы послушайте, что Лиларани говорит. Отречение. Что значит аскезы? Аскеза означает, что человек готов идти на трудности, да? То есть его трудности не отпугивают, а воодушевляют. Вот такое настроение очень важно для того, чтобы смыть с чувств гуну страсти, очистить чувство от гуны страсти, чтобы соприкоснуться с гуной благости. То есть, когда человек готов совершать усилия, то это на самом деле приводит к очищению чувств. То есть Кришна, он вдохновляет на это своего преданного, дает ему силу. То есть, когда человек готов на аскезу, Кришна дает ему силу ее совершить. Это интересный момент. Но даже этого недостаточно. Аскетичность – это хорошо, это очень важное условие для духовного прогресса, это гуна благости. То есть это подобно яду в начале и нектару в конце. Да? Но что нас вдохновляет на аскезу?
Святое общение.
Опять святое общение. Пришли к святому общению в конце концов.
Когда ты общаешься с садхой или прочим, то есть видно, что человек при определенной какой-то практике он достиг того, что нас привлекает, наверное. Поэтому мы соглашаемся терпеть какие-то аскезы, принимаем какие-то, наверное, там обеты и так далее.
Правильно, да. То есть, другими словами, все упирается в святое общение. Это факт. Поэтому, дорогие преданные, на каждой странице комментарий Шрилы Прабхупады подчеркивает важность вот такого общения. Он подчеркивает важность наставления, важность гуру. Потому что в этом заключается влияние Господа в материальном мире. Господь проявляется в материальном мире именно таким образом, через своего представителя. И благодаря такому общению человек получает силу вернулся к Богу. Душа обретает связь. Вот мы и пришли к основному выводу шастр. Итак, две вещи, которые можно выделить из всего, что мы сейчас слышали, основополагающие. Очень важно. Первая вещь – это смирение. Смирение – это можно еще по-другому определить, как качество искренности человека. То есть искренность должна быть высокого качества. Не третьесортная, а первосортная искренность. Что если искренность такая не очень качественная, то есть человек не смиренен, то даже общение с духовным учителем, истинным духовным учителем, ничего не даст практически. Он не сможет общаться, да. Итак, первая вещь, которая требуется, это требуется действительно вот... человек должен в глубине сердца очень сильно хотеть увидеть Господа, очень сильно хотеть служить Кришне, очень сильно хотеть быть... Ну вот, любить Бога. Вот эта любовь, према, она должна в какой-то дремлющей форме находиться внутри человека, внутри сердца дживы. Он должен ощущать, джива должна ощущать ее в себе, эту искренность. Без такой искренности невозможно обрести общение со святой личностью. То есть према уже должна присутствовать, но она должна присутствовать в такой скрытой еще форме. Это шрадха, на самом деле, форма шрадхи. И такая шрадха, на самом деле, ее тоже получить нужно еще. Это тоже важное такое условие. И второй момент – это общение со святой личностью, с гуру, истинным духовным наставником, истинным духовным учителем. Тоже довольно редкая вещь в материальном мире. А кто является истинным духовным учителем? Кто скажет из вас? Как вы определяете, кто истинный духовный учитель? На самом деле много же духовных учителей. Кто из них самый-самый хороший, самый искренний, самый истинный? А? В цепи парампары. Так, ачария, то есть тот, кто показывает собственным примером. Хорошо, еще какие-то критерии. Смотрите, насчет цепи парампары. Любой духовный учитель находится в цепи парампары. Разве не так?
Кто возьмет эти ответственности?
Кто берет на себя ответственность на пути к Богу. Важный момент. А в чем эта ответственность проявляется?
Возникает взаимосвязь, определенные вибрации.
То есть, другими словами, ученик чувствует, что гуру его ведет, да? Заботу ощущает. Вот это важный очень момент. Очень важный момент. Тот, кто не знает, запишите себе это. Очень важный критерий для того, чтобы человек вернулся к Богу, он должен чувствовать духовную связь, он должен чувствовать, что гуру ведет его. То связь, она осуществляется через наставление, через служение.
А он ведет, он может вести до принятия инициации?
Да, в этом вся суть. Что сначала гуру ведет ученика через определенные наставление, через свой облик, через он вдохновляет ученика. Ученик принимает духовного учителя, поскольку он чувствует, что этот вайшнав, он воодушевляет его. То есть этот процесс уже начинается до инициации. Как только джива теряет вот эту связь, она не чувствует, что ее ведут, она не чувствует заботу о себе, она падает, она теряет духовную силу. Поэтому крайне важно вот этот вот момент, связанный с руководством, духовным руководством. Это даже более важно, чем какие-то вот моменты, касающиеся возвышенности, вот внешней возвышенности духовного учителя. Например, некоторые духовные учителя, они проповедуют какие-то очень возвышенные вещи. Например, они проповедуют на основе какой-то возвышенной Кришна-катхи, да? Очень много рассказывают об Эгградхе и Кришне, например. Некоторые духовные учителя говорят более простые вещи. Но на самом деле не эта суть важна. Важно именно то, что мы чувствуем сердце садху, что этот садху, он как бы ведет меня, он принял ответственность за мою духовную жизнь. Он дает именно те наставления, которые формируют правильное настроение в преданном служении. Это настроение, оно меня воодушевляет. То есть я чувствую воодушевление и силу от этих наставлений. Поэтому шастра говорится, что гуру, он именно таким образом. Ученик должен узнать гуру по звуку. Он должен узнать гуру не по внешности, не по тому, как он выглядит, а он должен узнать по звуку своего учителя. Вот два важных условия. Просто нужно всегда медитировать на эти две стороны духовной жизни. Первое – это качество нашей собственной веры. Это то, насколько я сам верю, насколько я сам искренен, насколько у меня есть у самого желания. То есть это есть аскетичность, о которой Лила ранее говорил. То есть если человек, у него есть качество, высокое качество шрадхи, он все время спрашивает себя, а достаточно ли я делаю в преданном служении? То есть насколько я вообще склонен принимать что-то, делать, прогрессировать, заниматься преданным служением. То есть человек относится к себе очень строг, да, очень строг к себе. Вот эта строгость к себе и называется ответственностью или серьезностью ученика. Вот это качество серьезности или ответственности очень важно. Это как бы первое требование. И второе требование. Нужно иметь вот эту связь с истинным духовным учителем. Если у человека есть и то, и другое, то это означает, что Кришна взял его под свое покровительство. Потому что даже наша серьезность, даже наша искренность, это тоже на самом деле дар Господа. Если у нас нет серьезности, если у нас нет искренности, это не означает, что мы обделены, что мы лишены возможности прогрессировать. Просто мы не понимаем, что Кришна наделяет этой способностью. Мы должны молить Господа об этом. Кришна может дать. Как Шрила Прабхупада, например, он говорит в одном месте в Нектаре преданности относительно служения во Вриндаване. Он говорит, если кто-то совершает служение во Вриндаване в месяц Картика, октябрь-ноябрь, он говорит, что даже если этот человек не серьезен в преданном служении, он все равно обретает высшее предназначение, достигает высшего предназначения. Это интересно. А? Потому что не мы являемся источниками совершенства в преданном служении, не мы являемся источниками добродетели. Источником добродетели является Всевышний Господь. Поэтому, если кто-то настолько удачлив, чтобы принять наставление, самое важное наставление, он тем самым его избавляет от необходимости проходить через предварительный этап очищения. Самое важное наставление в чем заключается? В том, чтобы удовлетворить Верховную Личность Бога, Шри Кришну. Например, есть Господь Чайтани, есть Господь Кришна, есть Шримати Радхарани, есть Шрила Прабхупада. Надо просто понять одну вещь всего лишь навсего, что все они являются личностями. И у всех у них есть определенные желания. Причем эти желания отличаются. Есть желание у Шримати Радхарани, есть желание у Шри Кришны, есть желание у Чайтани Махапрабху, есть желание у Шрилы Прабхупады. Каждая из этих личностей, она дает милость. И самыми милостливыми являются кто? А? Кто является самым милостливым? А? Господь Чайтани. Да. А если кто-то более милостлив, чем Господь Чайтани? Господь Нитьянанда. А кто еще более милостлив, чем Господь Нитьянанда? То есть Шрила Прабхупада выше, чем Господь Нитьянанда, да? Радхарани, она самая милостливая, правильно. Шримати Радхарани. Но Шримати Радхарани, Кришна очень сильно оберегает Шримати Радхарани. Не так-то легко получить даршан Шримати Радхарани. Поэтому мы движемся через духовного учителя, через Господа Чайтанью. Вот. Мы можем приблизиться к Шримати Радхарани. Это к чему все? О чем идет речь? Речь идет о том, что и поскольку есть желание, то удовлетворив конкретное желание, можно обрести совершенство. Какое было желание у Шрилы Прабхупады? Что хотел Шрила Прабхупада? Распространить сознание Кришны. Да, Шрила Прабхупада хотел распространить сознание Кришны. Поэтому, если вы хотите получить милость Шрилы Прабхупады, нужно просто содействовать миссии Шрилы Прабхупады. Очень простой момент. Человек может жить обычной жизнью, но если он думает о том, чтобы содействовать Шриле Прабхупаде, просто ведь что-то делает для этого, то это совершенство. Это совершенство. Почему? Потому что человек служит желанием Шрилы Прабхупады. Он является учеником. То же самое относится к Господу Чайтани. Господь Чайтани тоже говорил об этом. Он говорил, что просто станьте гуру и распространите сознание Кришны тем, кто от вас зависит. От вас зависит, это означает, то есть определенная есть сфера, деша. Деша – это не только как бы сфера деятельности. Вот, например, моя деша – это, скажем, Сибирь. Вот я живу в Сибири. Или, например, я живу в Томске, или, например, я живу в конкретном районе, или я живу в конкретном доме. Что является деша? Деша, объясняет Ачарья, это именно как бы вот эти каналы, понимаете? Мы связаны с определенными людьми. Каждый из нас связан с определенными людьми, которые нам доверяют, которые каким-то образом с нами взаимодействуют. Так вот, наша деша – это сфера нашего влияния. И вот Чайтанья Махапрабху говорил, просто стань гуру в своей деше. И ты таким образом исполнишь мое желание. То есть это был приказ Господа Чайтаньи. Если человек действует таким образом, то это совершенство. Как мы тогда рассказывали про истоки мироздания. Что, вот, например, есть программа «Истоки мироздания». И это деша определенная. Вот есть преданные, которые реально имеют отношение к этой деше. Эта деша очень сильно вдохновляет. Приходят люди, они что-то слушают, и ты понимаешь, что это смысл как бы существования. Приходить туда, рассказывать о Кришне, вдохновлять людей, потом каким-то образом пытаться заботиться как-то о них в меру своих способностей и возможностей. Ты просто понимаешь, что это реальное служение. Вот, Шрила Прабхупада присутствует, Шрила Прабхупада доволен, Господь Чайтанья доволен, Кришна доволен. Это проявляется через чувства. Человек чувствует вдохновение, энтузиазм. Он понимает, что люди вдохновляются, люди открывают для себя новый мир, мир Кришны. Они оживают как души, как живые существа. Начинают общаться с преданными. Все это очень сильно влияет на твою собственную жизнь. И сразу как начинает работать разум, начинает работать чувство, все начинает работать в духовном режиме. Но даже этого недостаточно. Потому что на самом деле проповедь, она безгранична, и каждый преданный, даже если у него нет квалификации проповедника, он может все равно проповедовать. 5 лет назад или 6 лет назад мы не знали проблем с этим, потому что мы этим жили. И у нас не было проблем с верой, потому что мы очень реально ощущали контакт с Шрилой Прабхупадой, очень реальный контакт ощущали с миссией Господа Чайтанья, что каждый из нас проповедовал. Что мы делали? Мы делали очень простые вещи. Мы распространяли книги, мы проводили лекции, проводили харинамы, мы совершали аскезу, и мы были счастливы. Сейчас мы тоже счастливы, потому что мы тоже проповедуем. Но немножко изменился как бы подход, времена изменились, изменился подход. И вот в рамках этого подхода, который есть сейчас, Нужно найти как бы свою нишу вот в этой миссии проповеди. У каждого должна быть связь с проповедью, у каждого из присутствующих здесь. Каждый должен найти свое место в проповеди. Если вы найдете свое место в проповеди, то тогда это будет совершенство. Это аскеза. Ну, надо это делать. Потому что это воодушевляет. Ну ладно. Я не буду на эту тему говорить, поскольку это, знаете, это как рассказы о лилах Кришны. Когда говоришь на эту тему, то чувствуешь, что... Есть ли вопросы какие-нибудь? Да. Вот этим, вот в этом и заключается отличие гуны страсти, что в ней есть цель. Но просто эта цель, то есть люди нацелены, да, ограничены на временные вещи направлены. И поскольку это направлено на временные вещи, у них есть все равно страх. Есть страх. Поэтому люди в гуне страсти, они очень незащищенные. От того, что они незащищенные, они очень склонны к гневу, склонны к каким-то вот таким беспокойством, ум постоянно беспокойство пребывает.
Потому что постоянная надежда на собственные силы.
Да. Они могут рассчитывать только на себя. Это факт.
Но они не хотят
начать. Да, тоже есть.
Повернуть их.
Да, человек в гуне страсти не хочет принимать авторитет. Почему? Да. Потому что он боится, что авторитет начнет его эксплуатировать и будет покушаться на его цели, на его как бы, на его плоды. Поэтому авторитет, он должен быть совершенно равнодушен к результатам в гуне страсти. Если авторитет равнодушен к результатам в гуне страсти, то тогда человек в страсти может принять его руководство. Да, то есть не
думаю. Когда человек видит, что как бы, ну, есть заинтересованность материальных какая-то контакта с этим человеком.
Да, то тогда
они уже.
Да, тогда они не будут слушать, принимать. Поэтому в ведической культуре существует руководство браманов. Почему? Потому что кшатрии они не могут слушать никого, кроме браманов. Почему так? Потому что браманов нет дела до деятельности кшатриев. И они не стремятся к результатам деятельности кшатриев. Они не стремятся ни к власти, ни к деньгам, ни к положению, ни к чему. И когда кшатрии видят все это, то они понимают, что вот это вот единственная вещь, на которую можно полагаться. Потому что у кшатрия на самом деле у него нету одной вещи, которые есть у браманов. Соответственно, у браманов тоже нету каких-то вещей, которые есть у кшатриев. То есть все это взаимозависимо. Поэтому гуна страсти, она в любом случае, она не дает человеку защиты, она дает определенную такую вот энергию, но она не дает удовлетворенности, она не дает счастья. Она приводит к страданиям, в конечном счете, если она не связана с гуной добродетели. Нельзя забывать об этом.
Неопределенность, это тоже, как бы, ведь это, чтобы браман слушать захотел кшатри, ну или человек страстный захотел слушать, благочестил бы, надо, чтобы он пришел слушать это.
Не обязательно. Дело в том, что наоборот, браманы должны приходить. Они должны проповедовать. В этом долг вайшнавов, браманов. Вайшнавы, они не ждут, пока к ним придут. Они сами должны идти и проповедовать. Что люди в гуне страсти, они сами не придут. Нужно прийти к ним и дать определенные знания. тогда можно решить проблему.
То есть можно так сказать, что одни находятся в взаимосвязи с другими.
Угу.
Те, кто в дни страсти, они нуждаются в благости, которая может прийти от брахмана,
а гуна благости нуждается в гуне страсти.
Да,
и потому что гуне благости нужно обучать. Она, гуна благости, она каким образом? Что значит благость? Благость означает дать благо. То есть человек в гуне благости, он таким образом внутренне настроен всегда. Он хочет как дать покровительство, защитить. Он хочет дать знания. Он хочет вести. То есть поделиться, другими словами, да? То есть гуна благости, чем она отличается от страсти? Если страсть, она зажимает, то гуна благости, она щедра. Да, она работает как на щедрость. И поэтому люди в гуне благости, они должны быть склонны к просвещению других. Вот этим как раз и гуна благости отличается. Но зачастую мы видим, что проповедуют именно люди в гуне страсти. Почему? Потому что проповедь людей в гуне страсти, это есть не что иное, как контроль, навязывание другим, способ как бы обратить других в свою веру, навязать какую-то свою точку зрения, то есть установить какую-то власть. Да? И поэтому, когда вот я часто, когда езжу в поездах, я вижу таких страстных людей, особенно, ну, таких вот проповедников, они все время что-то говорят другим, что-то так вот, а все их слушают, все настраиваются на их энергию страсти. А люди в гуне благости, они так сидят и молчат, что они понимают, что там, где глупость как бы принимается, там глупо быть мудрым, потому что люди просто не будут воспринимать этого ничего. Можно видеть людей спокойных, благостных людей, они просто сидят и молчат, ничего не высказывают. А в страстные люди они проповедуют.
Как она должна даваться, эта проповедь? Вот что это такое? Потому что, может быть, иногда человек неправильно понимает, что это такое.
По сути дела, проповедь состоит из двух вещей. Первое – это взаимоотношения с другими живыми существами. И второе – это время.
То есть сколько времени длится это взаимоотношение?
Да. Результат проповеди есть всегда. Но это просто вопрос времени. Если есть взаимоотношения в сознании Кришны, то есть если вы имеете взаимоотношения с человеком и думаете о том, как дать сознание Кришны этому человеку, дать ему знания, то есть это и есть взаимоотношения, по сути дела, потому что никаких взаимоотношений в материальном сознании не существует. Взаимоотношения существуют только когда мы в центре Кришны находимся, да? То тогда только время, требуется время. Поэтому от вайшнава требуются две вещи. Это терпение и благожелательность. Внимание другим. И все, больше не нужно ничего. Не надо там ходить, всех убеждать в чем-то, потому что это страсть. Потому что когда вы ходите и всех убеждаете, это означает короткое время, то есть сразу получить результат. И нажим. То есть не взаимоотношения, а наоборот. Ты принимаешь мою точку зрения. Тут нет взаимоотношений, нет сотрудничества, да? Это гуна страсти. Поэтому такие проповедники, у нас именно такой образ проповедника. Это человек, который активно ходит, там всех переубеждает в чем-то. Нет. Настоящий проповедник – это тот, кто поддерживает, как бы заботится о других, поддерживает связь. Независимо от того, принимает человек или не принимает, ему все равно. Он понимает, что на самом деле принимает человек или нет, это результат, он зависит от Господа. Он просто действует, как говорят, из чувства долга, у него есть ответственность перед людьми. И он это знание несет. И время, он понимает, что какое-то время должно пройти. Потому что человек принимает благодаря сукрити, благочестию, которое накапливает. То есть люди, просто слушая правильные вещи, в правильном настроении, они накапливают благочестие. И через какое-то время они становятся способными воспринимать сознание Кришны. И вот это является решением, кстати говоря, для любой семьи. Вот иногда люди спрашивают, как в семье проповедовать. На самом деле принцип проповеди везде одинаковый. Чтобы в семье проповедовать. Вот интересно, вообще сами вопросы такие интересные. То есть как проповедовать в семье? Как проповедовать на работе? Как проповедовать в сумасшедшем доме? Как проповедовать там, как проповедовать здесь? Все эти вопросы означают, что люди не знают, что такое проповедь. Потому что когда человек знает, что такое проповедь, для него он понимает, что проповедовать везде надо одинаково. В семье, например, если у вас есть отношения с близким, то есть если вы принимаете ответственность за то, что происходит между вами, то просто какое-то время требуется. Например, в какой-то семье нужно 2 года, в какой-то семье 5 лет, в какой-то семье 2 месяца, в какой-то семье 20 лет. Но результат все равно будет. Как, например, старшая сестра Шрилы Прабхупады, типичный пример. Она жила со своим мужем, материалистом, 20 лет, пока он не умер. Он не принимал сознание Кришны, только вот в самое последнее время он как-то начал воспринимать все это. Но она терпела все это, хотя он был материалистом. Она была вайшнави, она терпела, и она как-то молила Кришну. Шрила Прабхупада говорил, что она была лучшей в их семье, лучшим вайшнавом в их семье. Вот была она, не он сам, а она. Но это была его точка зрения. Это означает, что проповедь основана на этих двух качествах. Первая вещь – это ответственность, которую вы берете на себя, связанная со взаимоотношениями с другими. То есть вы отвечаете за эти отношения, отвечаете за свои эмоции. Что значит брать ответственность? Отвечаете за свои эмоции, отвечаете за свое умонастроение, отвечаете за свое отношение к этому человеку. То есть за все отвечаете. Вы взяли на себя ответственность. И вторая вещь – это время, то есть терпение. Это относится ко всем. Просто проявляется по-разному. У женщин свой подход, у мужчин свой подход, у всех свои секреты. Но принцип одинаковый. Адаптировать? Да. Адаптировать означает не говорить вообще о сознании Кришны. Ничего. Но это шутка, конечно. Ну, как правило, так и надо делать. То есть не надо сразу говорить о сознании Кришны, нужно говорить какие-то правильные вещи и подводить людей. Потому что ведический подход такой, что вначале мы должны дать людям защиту определенную. Они должны видеть, что мы обладаем знанием. Если у человека есть реализованное знание, оно будет работать. Когда это знание работает, у людей возникает вера, и они тогда принимают сознание Кришны. Таков ведический путь. Вначале веды рассказывают какие-то посторонние вещи, не связанные с Господом непосредственно. Люди слушают это все, применяют, это работает. Потом они принимают в целом авторитет вед, уже слушают непосредственно сознание Кришны. Такой ступенчатый процесс. Поэтому вначале мы говорим какие-то простые вещи, которые напрямую с Господом не связаны. Иногда людей полезно в сторону. Люди должны знать, что вы кришнаит, но когда они с вами о Кришне пытаются заговорить, иногда людей полезно даже в сторону отвести от разговора. Дать ему, да ты сейчас о Кришне все равно ничего не поймешь. Вот послушай о том-то, о том-то, о том-то. Ну, я не... А?
Зачем о небесном, когда мирское понять не можешь?
Да. То есть человеку надо дать понять, что на самом деле разговор о Кришне – это не какая-то дешевка. А то иногда люди говорят, да что ты, расскажи о своем Кришне, что там такое Кришна, вот, что ты своего Кришне там все время повторяешь, что-то бормочешь себе под нос. Такие, знаете, мирские такие разговоры, бесполезные, просто мирское любопытство. И когда вы начинаете такому человеку объяснять, вы просто мечете бисер перед свиньями. Иисус говорил, не делайте этого. Шрила Прабхупада тоже говорит, Кришна говорит в Бхагавад-гите, не нужно проповедовать таким людям. Кришна говорит… Если люди не умеют контролировать свои чувства, если они не преданы мне, то вы не должны проповедовать таким людям, он говорит. Прямо в Бхагавад-гите есть стих. Если кто-то не верит, могу показать. 18 глава. Это что означает? Не контролируй чувства означает, что люди настроены негативно. У людей есть негатив. А вы начинаете подпитывать этот негатив, рассказывая какие-то вещи, которые чужды для людей, которые людям непонятны. Вы начинаете говорить «Кришна там». А у людей еще больше это все усиливается.
Не та почва.
Да? Не та почва. Кришна говорит, не надо. Сначала позаботьтесь, чтобы была нормальная вот эта вот почва, чувство, чтобы были под контролем, чтобы человек был правильно настроен, чтобы он был в спокойном состоянии, желал слушать. Так? Первое условие. Второе. Не предан мне, он говорит. Он скажет, ну вообще, тогда вообще никому проповедовать нельзя, потому что все не преданные. Нет. Опять-таки, у человека должно быть хорошее... как бы хорошее отношение к Кришне, то есть у него должна быть какой-то вот настрой на преданность. Понимаете, да? То есть его отношение к Кришне должно быть уважительным. Поэтому иногда полезно человеку сказать, что ты будешь сейчас слушать о Кришне, ты вообще на самом деле не способен что-либо понять об этом. И когда человек слушает такую вещь, он думает, а, интересно, значит, там не все так просто, не все так дешево. И он начинает, ну, я просто к примеру говорю, не то, что вот прямо так вот сейчас все должны, да, завтра должны так говорить, не слушайте о Кришне, там все это. Я просто даю понять, что в конкретном случае иногда можно просто, нужно поступать творчески, учитывая настроение человека, его как бы состояние сознания. Нужно обеспечить, чтобы у него было нормальное состояние внутреннее, комфортное для восприятия духовного знания, и чтобы у него был хороший настрой по отношению к Господу, тогда можете говорить. Тогда знание будет входить в него, Кришна будет проявляться через ваши слова, потому что вы действуете в соответствии с указанием Господа, вы не противоречите его воле. В противном случае вы противоречите, и тогда ничего не будет происходить, наоборот. Особенно это касается членов семьи. Члены семьи, когда они обычно, чаще всего, когда они у них есть негативный настрой, то есть они настроены негативно, они вас не воспринимают, например, вы не авторитет, вы там плохие какие-то вещи делаете с их точки зрения, у них, они и Кришну туда примешивают, все у них в одной куче. И когда вы начинаете им сознание Кришны проповедовать, даже правильные какие-то вещи, это их еще больше настраивает против. Почему? Потому что нарушается воля Господа. Но преданные же не должны волю Господа нарушать. Они должны проповедовать в точном соответствии с Бхагавад-гитой. Поэтому для того, чтобы проповедовать, надо Кришну поставить на пьедестал. Поставьте сначала Кришну на пьедестал, чтобы люди видели, что Он Всевышний. Вы говорите о Всевышнем. Все очень уважительно. Если не хотите уважительно слушать, вообще ничего не услышите. Что вы просто недостойны. Но нужно людям прямо об этом говорить. Это люди любят такие вещи слушать, потому что это такой честный разговор. Сначала станьте достойными, а потом слушайте. Так Прабхупада говорил. Верно? Он же так говорил. Когда у него Расалили спрашивали, он сказал, какая Расалила? Вы станьте достойными сначала, потом будете слушать Расалилу. Почему он это говорил? Потому что он хотел, чтобы ученики были настроены, чтобы у них было вот это вот уважение по отношению к Господу, почтение, чтобы они внутренне были в смиренном состоянии, чистота должна присутствовать. Тогда можно поклоняться Радхе и Кришне. Нельзя в грязи это делать, это оскорбление. Точно так же и здесь. То есть универсальный принцип. Сознание Кришны очень простая вещь. Надо понять всего лишь один самый вот этот принцип, очень простой. Кришну всегда нужно ставить в очень чистое место, очень уважительно всегда. То есть помыли все, почистили, украсили цветами, все, благовоние предложили. Тогда можете совершать пуджу. Поклоняться. Также в проповеди делаем. Встречаемся, если разговариваем с человеком, нужно обеспечить все условия для того, чтобы Кришна пришел. Если условия обеспечены, можете говорить. Если нет условий, молчите. Или просто проповедуйте своим примером, какие-то правильные вещи говорите, чтобы люди испытывали уважение. Потому что они знают, что вы кришнаит, и когда они видят ваш хороший пример, они думают, Кришна на самом деле, наверное, хороший Бог, да. То есть у них возникает уважение. То есть в любом случае это действует. Даже если вы напрямую о сознании Кришны не говорите, это все равно работает. Но если хотите говорить напрямую, то обеспечьте условия. Иначе это будет нарушение указаний Бхагавад-гиты. Шрила Прабхупада всегда это делал. Как он давал сознание Кришне? Он проповедовал конкретно. Для чего? Для того, что... Вот он говорил... Кришна, Господь, вы его слуги. Очень четко все говорил. И что он делал при этом? Он обеспечивал ситуацию, когда он просто ставил людей перед выбором. Либо они принимают это, тогда они становятся квалифицированно слушать. Либо они это отвергают, тогда они просто встают и уходят. И бывало так, что, например, с лекцией Прабхупады, например, вот в Англии, когда он читал лекцию, там в конвей-холле, и там, допустим, много было сначала людей, довольно-таки много, потом многие вставали и просто уходили. Оставалось, может быть, треть или четверть аудитории. И они слушали, и им он проповедовал, говорил о Кришне, сознание Кришны. Это не означает, что мы должны так же действовать. Я просто имею в виду, что подход, он именно такой. Мы не имитируем Прабхупаду, мы просто должны использовать как бы вот этот момент.
Угу. Вот там, там повесьте объявление, соберите людей, и там действительно нам все это расскажите очень интересно. Вот это все так вообще. Ну, это как-то не солидно вообще.
Я думаю, что среди вас в Томске есть нас довольно много преданных, ну не так, что очень много, но есть преданные, которые могли бы это делать. Это на самом деле очень экстатично. Прийти куда-то на предприятие, например, собрать людей, провести лекцию, представляете, как здорово, принести с собой просад, угостить. Люди очень сильно вдохновляются, это как раз то, что мы делали раньше, а потом мы забыли просто об этом. Ведь большинство из вас проповедники, у вас столько знаний на самом деле, которые вы можете делиться с людьми. Вот возьмите любого из вас. Каждый из вас знает гораздо больше, вот если взять вот любого человека, даже ну, вот Томск, в принципе, город ну, такой, образованных людей. Но каждый из вас знает гораздо больше в том, что касается шастр. Вы можете это, этими знаниями делиться, просто нужно, ну, конечно, на своем уровне как бы делать. Определенно, допустим, есть категория людей, которым мы можем это делать, но это можно делать всегда. Каждый может делать, в принципе, человек, каждый преданный. Но я не думаю, что мы сейчас можем эту тему как-то реально... Я просто об этом говорю для того, чтобы... Ну, указать на эту связь. А? Что касается хождения по квартирам, я не думаю, что это как раз тот метод проповеди, на котором мы должны делать упор сейчас в наше время. Это просто малоэффективно.
Ну, может быть, вообще-то...
А разве кто-то ходит? Вот кроме вас. Вы книги распространяете. Просто опасность заключается в том, что может все закончиться разговорами пустыми. То есть люди просто придут послушать и разойдутся, и все. Нужно, чтобы был результат, чтобы люди что-то получили. Поэтому в этом смысле распространение книг – это очень ценная деятельность, поскольку у людей остается книга, они могут читать, это будет всегда с ними. Но что касается методов проповеди, то, конечно, надо... Ну, ходить по квартирам сейчас становится все сложнее и сложнее.
Появились железные двери. Это уже о чем-то.
Забыла.